Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник.
Под тенью неподвижных складок мне говорят: твой вид суров, но голос нежен, голос сладок, призывный тростниковый зов. Здесь разрешение всех загадок, успокоение всех ветров, здесь оправдание и награда прожитых длинных вечеров. О, гостья смерть, не прерывая, нежней и обещанней мая, веди свой ласковый рассказ, и я без страха, без укора, как бы в спокойные озера, взгляну в провалы страшных глаз.
Это одно из последних стихотворений Татьяны Ефименко. 18 декабря 1918 года она была убита неизвестными. На хуторе Любочка в Харьковской области на берегу Северского Донца были в ту ночь убиты 7 человек, в том числе мать поэтессы Александра Яковлевна Ефименко, известный украинский историк. Эти районы во время гражданской войны переходили из рук в руки, стабильной власти не было, и, возможно, преступления совершили обычные грабители. Есть и политические версии. В печати в те годы появлялись размышления о том, что адепты новой религии, большевики, сознательно убили украинского историка. Первая и единственная книга стихов Татьяны Ефименко «Жадное сердце» вышла в 1916 году, и лишь сейчас этот сборник, а также стихотворения, сохранившиеся в архивах и печатавшиеся в периодике «Проза» Татьяны Ефименко, собраны под одной обложкой. Издательство «Водолей» выпустило книгу «Жадное сердце» под редакцией Валерия Вотрина и Владислава Резвого. Валерий Вотрин, автор статьи о творчестве Татьяны Ефименко, гость программы «Культурный дневник».
Первое, что меня поразило в истории Татьяны Ефименко, это то, что не удалось даже установить самые банальные сведения о ее жизни. Даже год рождения в разных источниках указан по-разному. То есть, как будто мы говорим не о поэте Серебряного века, а о каком-то античном авторе. У вас не было такого ощущения, когда вы занимались этим трудом?
А это, по-моему, не самая нестандартная история с поэтами Серебряного века и вообще с деятелями русской литературы того времени. Точные даты не выяснены. Правда, сейчас, конечно, для меньшего количества людей, но все равно есть такие проблемы. Да, Ефименко, конечно, мало кто занимался, что тут говорить.
А это ваш первый опыт такой большой публикаторской работы архивной?
Нет, не первый. Я как раз до Ефименко сделал двухтомник русского поэта зарубежья Анатолия Гинцельмана. Он уроженец Одессы, но переехал в Италию. Он умер во Флоренции. И мы вот со Стефано Гордзонио собрали его архив, который в разных местах лежал, и сделали двухтомник. Это, по-моему, год 2009. И вот после этого я как раз решил заняться чем-нибудь попроще. Я подумал, что раз архив Татьяны Ефименко лежит в Рогале, он, в принципе, сконцентрирован в одном месте, будет легко его собрать, оцифровать, откомментировать, но оказалось все не так просто. Оказалось, что нужно будет еще собрать ее прозу, которая была распылена по периодике, нужно было отследить. В принципе, я вполне допускаю, что я собрал не всю прозу. То есть я пользовался картотекой Алексеева в Пушкинском доме. Вот то, что там отложилось, я это все нашел и свел в книгу. Но вполне допускаю, что что-то осталось где-то в тех же примерно журналах детских Петербурга начала века.
Ну а почему именно все-таки Татьяна Ефименко? С чего все началось? Что было отправной точкой?
Вы знаете, наверное, началось все с маленького комментария в моем живом журнале. Я одно время делал, опять же, это годы 2007-2009, делал такие ежегодные обзоры небольшие, что было выпущено, как я это называю, по стиранию белых пятен, то есть по публикации архивной поэзии русской. И вот был маленький комментарий Василия Молодякова, но он просто осведомился, а не входит ли в планы издательства «Водолей» творчество Татьяны Ефименко. И я, естественно, встрепенулся тогда, потому что я-то думал, что Ефименко уже издали. Я поспрашивал среди коллег, посмотрел среди выходных данных, и действительно, я не увидел ничего похожего я не увидел, ну, будем говорить, полного или почти полного собрания стихотворений, к которому мы, в принципе, все стремимся всегда. И вот, наверное, вот это послужило отправной точкой.
То есть эта работа продолжалась много лет уже?
Ну, да и нет, потому что, если вы помните, в 2014 году мы уехали. Я бельгийский гражданин, чем немало горжусь. Я переехал в Россию в 2007 году на работу и по личной ситуации, так сказать. И в 2014 году я раскачал свою семью, и это были уже под крымские фанфары. Все происходило в марте 2014 года, мы Россию покинули. Но до этого времени, помню, с 2012 года точно, я занимался Ефименко. Я ходил в Галли, я собирал ее поэзию, я собирал ее прозу. После 2014 года мы переехали в Англию. Возможности заниматься ее книгой у меня не было. И книга очень сильно встала. И только в прошлом году мне удалось убедить, так сказать, Владислава Резова, который мой вот сосоставитель по этой книге. Человек очень занятой совершенно другими похожими делами. Он тоже замечательный архивист, литературовед. Я убедил его, что вот книга вот фактически сделана на 80%. Давай мы с тобой просто ее немножко раскачаем. Ты поможешь мне перевести в цифровой вид, ну, подготовить к печати оставшиеся тетради в Ругале. Он это сделал, потом мы, естественно, сделали примечание, я написал статью, и это было в прошлом году, естественно, единственная вещь, которую я сделал, потому что всякий пишущий по-русски человек в прошлом году онемел. Ну вот я сделал эту статью и немало этому рад, потому что, ну, это было нужно сделать.
«Я не могу роптать на тебя, Боже, ты дал мне так много». Ясна моя дорога. Ты посадил весной барвинки на моей тропинке, а осенью рябины. В школе меня не бронил учитель. Любовь моя была немучительная. Ясна моя дорога. Ты дал мне многое. А между тем мне чего-то недостает. Плачет сердце мое, какое-то к нему прикоснулось острие. Утренние золотые зори, вечерние кровавые, облака в голубых оправах, березы в зеленых шарфах, жилистые дубы, легкие цветы. Этого достаточно для святых, или больных, или усталых, а для меня мало.
Я думаю, что мы не будем все-таки лукавить и объявлять Татьяну Ефименко гениальным забытым писателем. У нее, несомненно, был талант, но я бы не решился сказать, что сборник «Жадное сердце» — это какое-то колоссальное событие в русской поэзии, мимо которого нельзя просто пройти. Что вас привлекло?
Сборник «Жадное сердце» — не колоссальное событие в истории русской поэзии Серебряного века, но это обещание. Это обещание большого поэтического таланта. И, собственно, рецензенты об этом и упоминают. Это просто ужасно, что вот эта песня, будем говорить патетически, была прервана прямо в самом расцвете своего таланта.
Владислав Ходосевич всегда был очень внимателен к молодым поэтам и рецензировал их публикации. Я ждал, что он что-нибудь скажет про Татьяну Ефименко, и обнаружил в вашей статье, что он отозвался о ее стихах очень коротко и недоброжелательно. Слабый автор. Он ошибся?
Все верно, да. Отдельной рецензии на сборник Ефименко от Ходосевича не было. Он откликнулся, так скажем, на коллективный голос, на антологию Зинаиды Гиппиус, в которой Татьяна Ефименко была напечатана наряду, ну, с самыми большими поэтами того времени. И Блок, и Сологуб, и так далее. И Брюсов там был. Ну, конечно, в этом общем хоре, в этом таком большом оркестре голос Ефименко, наверное, звучал не так убедительно, как если бы она играла, например, где-нибудь первую скрипку, скажем так. Но здесь ей, конечно, по малости лет и вообще по статусу, в принципе, большая роль и не была отведена. Но то, что ее включили в эту антологию, тоже, в общем-то, было для нее достаточно большим признанием.
Ну, единственное признание – это участие ее в премии Надсона. Надо сказать, что это был совсем не самый престижный приз в те времена. Но интересно, потому что можно все-таки связать ее поэтику с поэтикой Надсона. Я думаю, что она в какой-то степени была его ученицей.
Возможно. Возможно, по лирическому голосу можно сравнить. Но мне все-таки кажется, что истоки ее поэтического творчества лежат совсем в других местах. Я думаю, что это все-таки Александр Кондратьев, ее увлечение истории Ближнего Востока, Египта. Опять же, можно только предполагать. К сожалению, вот что касается Ефименко, это вот затонул еще один такой большой творческий остров. И очень сложно найти какие-то документальные свидетельства о ней, о ее творчестве. Вот все, что было возможно найти, я нашел. И не зря я в своей статье говорю о том, что она не отразилась в обычных зеркалах своего века. В документальных свидетельствах современников, в дневниках, в отзывах и так далее. Есть только несколько рецензий, есть несколько писем. Есть ее письма, которые мы не успели обработать и выяснили только в последний момент, что есть небольшой архив в составе архива ее брата Петра Петровича Ефименко, известного археолога, который хранится в Государственном историческом музее. Но мы его еще, я думаю, что мы до него доберемся, и будут, возможно, какие-то еще дополнения небольшие. Кроме того, все-таки нужно разыскать точную дату рождения.
Я хочу объяснить нашим слушателям, что Татьяна Ефименко не принадлежала ни к кругу символистов, ни к кругу футуристов. Вообще была далека от модных литературных кругов того времени. И, может быть, поэтому так мало свидетельств, потому что она фактически просто ни с кем не была знакома.
Абсолютно. Да? Это абсолютно отдельно стоящий поэт, который развивался сам на полях тогдашней литературы, не принадлежавший никаким течениям. У нее было очень мало литературных знакомств, и, скорее всего, эти литературные знакомства появились благодаря ее матери, Александре Яковлевне Ефименко, известному историку, у которой были, она тогда преподавала на бестужевских курсах в Петербурге, и у нее были знакомства литературные, она была хорошо знакома с семьей Чехова, например. То есть, видимо, мать выполняла роль такого, несмотря на свою, конечно, колоссальную занятость, она писала лекции и преподавала, и писала книги, но она все равно как-то пыталась продвинуть стихотворение, творчество дочери, то есть выступала в роли такого литературного агента, скажем.
Вот вы как-то сравниваете Татьяну Ефименко с Ахматовой, даже противопоставляете. Я, честно говоря, вообще не заметил, не уловил этих параллелей.
Но это не я. Это было в рецензиях, это было в отзывах. Я, собственно говоря, цитаты из этих рецензий привожу. Если честно, я тоже не нахожу большого сходства между ними.
Неферт. Засыпан вход, а ветер все метет, волну песка то нежно, то сердито. На лбу моем цветок не расцветет, мой саркофаг тяжел из сиенита. Из века в век все глуше и слабей доходит шум, спят двери, спят пороги, но вместо сердца вложен скоробей, не знающий ни скуки, ни тревоги. И каждый год подъемлет воды Нил, сперва расцвет, а после увяданье, но уж никто не сохранил ни имени, ни славы, ни преданья, а той, что здесь звалась Неферт, а той, которая, как вы, всего хотела, а ныне спит под маской золотой, и вместо сердца камень вложен в тело.
Мы говорим только о Татьяне Ефименко поэте, но все-таки значительную часть тома занимает ее проза. Расскажите, пожалуйста, о том, что она писала, о чем и где публиковала эту прозу, потому что это тоже далеко не модные журналы тех времен, не Аполлон,
да,
не
совершенно.
Шиповник.
Нет, это не они, это все в основном журналы для детей. Это «Всходы», «Маяк», то есть журналы, которые в основном были предназначены для детского возраста. До, собственно говоря, выхода этой книги считалось, что Ефименко писала прозу для детей. Но на самом деле, если перечитывать ее рассказы, это такая очень крепкая историческая беллетристика на темы Древнего Востока, Ближнего Востока, Древнего Египта. Это такие жанровые сценки о жизни царей, вельмож, фараонов. И, кстати говоря, у нее часть стихотворений, знаменитая «Неферт», ну, не знаменитая, а одно из хрестоматийных ее стихотворений, тоже посвящено этой тематике. Дело в том, что она была слушательницей курсов Бориса Тураева, египтолога, очень увлекалась историей Ближнего Востока, Месопотамии. И думаю, что все это шло к чему-то серьезному, может быть, даже сборнику. Собственно, ее повесть «Нугри», самый большой, наверное, ее прозаический текст, тоже на эту тему. Из писем мы знаем, что обсуждалось издание этой повести отдельным изданием. И я думаю, что все шло в сторону издания ее прозы отдельным сборником, потому что в Ргале сохранился недописанный фрагмент, тоже на египетскую тему. Мы его не включили в эту книгу, но когда-нибудь, может быть, и на всякий случай напечатаем для полноты картины. То есть это не была какая-то паденная работа. Это был, видимо, живой интерес, который развивался. То есть мы абсолютно видим ход, мы видим прогресс. И то, что есть вот этот фрагмент, доказывает, что она не собиралась останавливаться, она собиралась писать и дальше. И кто знает, может быть, вырос бы из нее очередной исторический билетрист. Тема интересная.
«Марево будней бессильно душу мою обмануть. В кухню, где сыро и пыльно, крысы проделали путь. Грязный запечный котенок, воздух не свеж и суров. Над настоящим так тонок этот минутный покров. Вижу всегда сквозь заплаты близких небес наготу. И умиленная свято зори и звезды я чту».
Но она не путешествовала на Ближний Восток, она была в Париже.
Да, и документально мы это пока подтвердить не можем. Возможно, письма, которые хранятся в ГИМе, в Государственном историческом музее, все-таки докажут, что она была в Париже. Пока что у нас есть то, что называется анекдотические свидетельства тому, что она там была. Статья Юрия Михайловича Гельперина в словаре «Русские писатели». Об этом говорит в ее некрологии Александра Александровича Смирнова, филолога, тоже об этом говорится. То есть есть свидетельства людей, которые где-то видели. Хотя я думаю, что Гельперин почерпнул это как раз у Смирнова, который знал хорошо ее семью. Но вот пока что то, что она была в Париже перед Первой мировой войной, наблюдала за литературной жизнью, как говорится, это все нигде не отложилось ни в ее стихах, ни в каких-либо известных документах. Но да, в Египте и вообще в других заграничных странах она не была.
Ну, интересно, что ее брат стал известным археологом и даже возглавил Институт археологии Академии наук Украинской ССР.
Это правда, да. О ее брате много известно. Это был известный археолог, занимался он неолитом. Большая фигура в научных кругах, много у него научных публикаций. И вот как раз в его архиве есть еще немного рукописей Татьяны Ефименко.
Ну вот мы уже углубились в палеолит и в Древний Египет. Давайте вернемся на более знакомую нам территорию. Это Украина. И здесь очень важно, как раз и в контексте нынешних событий, это читается совершенно по-другому. Это увлечение Украиной в ее семье, исследования, которыми занималась ее мать Александра. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, я лишь по касательной рассказываю об истории семьи в своей статье в книге. И прицельно Александра Яковлевна Ефименко я не занимался, но вот из того, что я знаю, о ней существуют монографии, ею занимаются современные историки, ее творчеством. Но судьба у нее, конечно, потрясающая. Она сама вышла замуж за известного украинского этнографа Петра Савича Ефименко. Сама она родом с Белого моря, из Архангельска. И там отбывал он ссылку. И ей тогда было всего 16 лет. Она побывала на одной из его лекций. Ну, видимо, лекция, наверное, это сильно сказано. На научной встрече он как раз занимался разными этнографическими исследованиями, в том числе в тех местах, где отбывал ссылку. Они познакомились, ей было 16 лет, он был уже взрослым мужчиной. И это, видимо, сложился такой потрясающий союз двух близких по духу людей, интересующихся одной и той же проблемой. Ну, с его стороны с неким этнографическим уклоном, с ее стороны, опять же, она очень заинтересовалась историей Украины. Она из достаточно бедной чиновничьей семьи, она должна была содержать после смерти отца и младших братьев, ухаживать за ними, поддерживать их, смотреть за ними. И в то же время она, собственно говоря, получала образование. То есть выросла она совершенно колоссальную личность, стала одним из ведущих историков Украины. Со времен, по-моему, 17 века, кажется, у нее глубина исследования.
Я хочу процитировать Василия Данилевича, который хорошо знал Александра Ефименко. Он написал следующее. «Увлечение Украиной и украинским делом она сохраняла всю жизнь, и за него была убита северными каннибалами». Вот теперь мы переходим к самой последней странице в жизни и Татьяны Ефименко, и ее матери. Это ужасное убийство. Вы предлагаете несколько версий. Здесь, как и с началом ее жизни, тоже все, так сказать, смутно и неясно. Расскажите, пожалуйста, о том, когда, как, где это произошло и какая версия вам кажется самой правдоподобной.
Я не предлагаю, я скорее излагаю версии, которые существуют на нынешний момент. Я просто излагаю взгляды третьих сторон, скажем так. То есть Данилевич считал вот так. Он считал, что действительно вот это страшное убийство, которое произошло в декабре 2018 года на хуторе Любочка под Харьковом, было совершено большевиками. Он достаточно прямо и без обиняков об этом говорит. И есть другие свидетельства, есть другие документальные, дошедшие до нас свидетельства, которые говорят о том же. В ее некрологе анонимном было написано то же самое, которое издавался в журнале «Арс», скорее всего, за авторством Сергея Городецкого. Дело вот в чем. Дело в том, что это убийство никогда и никем не было расследовано. Я в своих поисках встречал глухие упоминания, что в 70-х годах по приказу тогдашнего министра внутренних дел Украинской ССР было проведено расследование убийства не только матери и дочери Ефименко, но и некоторых других деятелей культуры, украинской культуры, как раз вот приходящиеся на 18, 19, 20 годы. Если что-то и есть такое, то это нужно просто искать уже в украинских архивах, в архивах МВД, возможно, что-то отложилось, результат этого расследования. Но под нажимом, ну, скажем, советской пропаганды принято стало считать, что их убили бандиты, что это был элементарный разбой, что грабили всех. И вот в эту версию я как раз не очень верю, потому что жили они достаточно скудно. Жили они на хуторе, который тоже снимали, и всем, в общем-то, было понятно, что ну, эти люди, в общем-то, не шикуют совершенно, а даже, очень даже бедствуют, потому что живут-то они среди людей, фактически в сельской местности, где все всех знают. Поэтому вот это убийство было как бы такая оправдательная версия, что, мол, они кого-то там прятали. Они прятали каких-то дочерей местного старосты, который сражался в то время в рядах Белой армии. Но, опять же, сейчас, когда с интернетом все свидетельства стали абсолютно явными, можно очень легко это найти. То есть совершенно четко находится, что эти две дочери не были убиты. Они были фактически притянуты сюда в каких-то целях. Или, например, в советские времена была версия, что их убили петлюровцы. Но дело в том, что Петлюра тогда не захватывал Харьков. Его войска не захватывали Харьковскую губернию, Волчанск. Как раз тогда произошел захват этих территорий российскими левыми эсерами. Отряды Сахарова и Саблина, небезызвестных людей, вошли в Харьков, начались страшные погромы. Левые эсеры по своей идеологии не очень-то отличались от большевиков. Это были союзники большевиков со своими, в принципе, планами отдельными. Они хотели сделать Украину центром своего государства, хотели захватить власть. Был создан Купинский ревком и так далее, и так далее. Все эти сведения могут быть изложены более связанные другими людьми. То есть совершенно не Петлюра. Я думаю, что это было совершено все равно пробольшевистскими силами, какими-то, вот, будем говорить, полубандитскими формированиями с левой идеологией. Вполне возможно, это было сделано по приказу того же Саблина или того же Сахарова. Опять же, очень сложно об этом судить, всего лишь домыслы, всего лишь версии. Я опираюсь на то, что мне удалось собрать из документальных свидетельств. Опять же, украинские архивы дадут гораздо больше. К сожалению, я не работал в украинских архивах.
Но вам удалось найти могилу Татьяны Ефименко и ее матери?
Да, мне удалось найти могилу. Мне удалось найти свидетелей перезахоронения ее матери. Она была перезахоронена, Александра Яковлевна Ефименко, в 70-х годах. только она, там общая могила, в которой, кроме Татьяны, стали лежать еще другие анонимные люди, которые погибли в ту ночь вместе с ними на хуторе. Их не перезахоранивали, никто их не искал. Сейчас на этом месте частный коттеджный поселок. Сейчас на этом месте стоит чей-то частный забор. И человек, который в юности был свидетелем перезахоронения останков Александры Яковлевны Ефименко, Алексей Кириченко, местный учитель, директор школы, мне рассказал, что достаточно сложно будет сейчас вообще добраться до этого места, его опознать, потому что оно полностью застроено.
Там до недавней поры шли боевые действия.
Плюс к тому, что там действительно шли боевые действия, абсолютно, и страна все еще не оправилась от этого. Я не думаю, что в ближайшее время прямо перезахоронение останков поэтессы, которая писала на русском языке, будет приоритетом местных властей.
Я попросил Валерия Вотрина выбрать стихотворение для завершения нашего разговора, и он предложил вот это. Оно написано в 1917 году.
«Ни суеты, ни безразличия, ни безобразия, ни зла не испугалась Беатриче и в город северный сошла. Когда зима наслала ложе, и ночь холодная легла, она мне сделалась дороже дыханья, солнца и тепла. Но слишком много зла и ссора, и глаз в слезах, и душ в тоске, и проклял Бог холодный город, гранитный ликий на реке. Рука, карающая строго, безумье слала на людей, о жизни все молили Бога, а я молила лишь о ней. Спаси ее от ран и крови, да идут мимо грязь и боль, безмернейшую из любови в душе моей укрыть позволь. Вот рев реки и крики птичьи, толпы смятения и страх. Но не видала Беатричи я ни в церквях, ни во дворах. Мне не мелькнуло покрывало и не приветила рука. Над улицей ее вставала заря от утра далека. Пожар, как Божия немилость, уже венчал дома вдали, а тень за мною волочилась по окровавленной пыли».
Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. Нашим гостем был Валерий Вотрин, составитель собрания произведений Татьяны Ефименко. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.